Аюрведа. Радио.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем нашу вечернюю программу. В прямом эфире Олег Геннадьевич Торсунов. Продолжаем семинар развития разума. Лекция 15. Добрый вечер, Олег Геннадьевич.
Добрый вечер, Наташа. И уже 15-я лекция. У меня, наверное, разум настолько развился. Я, честно говоря, что-то не заметил.
Ну вот в этом надо помочь и другим.
Ну ладно. Продолжаем дальше эту классификацию, которая в конце утверждает, что все это перечисленное является истинным знанием, и только это развивает разум, соответственно, истинное знание. А все остальное является невежеством. И к истинному знанию относится терпение. Как мы говорили на прошлой лекции, терпение возникает из ощущения счастья внутреннего, которое дает человеку возможность терпеть все внешние трудности. И это же внутреннее счастье, развивая терпение, также развивает еще одно удивительное качество, при котором человек перестает играть какую-то игру в этом мире. То есть он начинает вести себя очень просто. Он просто реагирует на жизнь, на мир. Он перестает вести себя двулично и пытаться кем-то показаться. Так как он внутренне счастлив, ему нечего скрывать. Потому что на самом деле, когда мы хотим кем-то показаться? Когда мы хотим показаться очень серьезными, допустим, да? Или мы хотим показаться очень счастливыми, или мы хотим показаться очень умными. То есть все это мы хотим таким образом, мы надуваем себя, показываем то, чего нет на самом деле. Но человек, который достиг вот ощущения внутреннего счастья, он, в общем-то, по большому счету во внешнем ни к чему не стремится. Раз он во внешнем ни к чему не стремится, ему нечего показывать из себя делать, потому что он понимает, что само себя все равно не обманешь. Какой ты есть, такой ты есть. Поэтому, а внешнее, ну, как среагируют, это их уже дело. То есть, я вот такой есть и такой есть. Я прошу прощения, что я здесь всех беспокою. Ну, то есть, смиренный настрой. Но человек перестает бояться людей, потому что на самом деле, когда человек живет подлинной такой жизнью, он понимает внутри где-то в глубине, что он приносит своей жизнью, он на всех совершает такое легенькое насилие. Ну, что вот, допустим, у кого-то день рождения. И меня пригласили на этот день рождения, но я не люблю этого человека. Допустим, я его не люблю. И меня пригласили на этот день рождения. Я прихожу на день рождения, такой, смотрю на всех, улыбаюсь. Говорю, ой, какой сегодня чудесный день, с днем рождения тебя там. Поздравляю человека этого. Но все же это неправда. Я сам, на самом деле, я просто хочу посидеть. Мне уже надоело на работу ходить каждый день. Мне хочется какого-то праздника. Ну, ничего страшного, что там у этого человека день рождения. Главное, здесь все мои друзья, здесь праздник, здесь гулянка, мне хорошо с ними. Вот, и для этого что нужно сделать? Для этого нужно сделать купить подарок, вот, поздравить этого человека с днем рождения, пускай живет дальше, какие проблемы. И дальше веселиться вместе со своими друзьями, покушать вкусной пищи, порадоваться какие-то там, еще что-то такое интересное может быть. И для этого всего лишь надо просто улыбнуться и сказать поздравляю, желаю счастья и так далее. То есть, но внутри-то я знаю, что его не люблю, и поэтому, когда человек в таком состоянии находится на день рождения, ему надо все время играть какую-то роль. Он не может быть самим собой, потому что это испортит день рождения. Вот так, точно так же люди, которые портят жизнь другим, сами как бы того не понимая, но где-то внутри они это чувствуют. Они не могут любить тех людей, с которыми они находятся рядом. Они не могут желать им счастья. Они не могут простить их. Они не могут раскрепоститься рядом с ними, раскрыться. То есть они озлоблены внутри. И такие люди, они не могут не играть. Они постоянно в какую-то роль играют. Они постоянно то делают очень умный вид, то постоянно, то наоборот, делают очень приветливый вид, то еще что-то. И вот этот спектакль, он же всем заметен. Потому что если человек ведет себя так, как он есть, то у него изнутри исходит определенный такой вкус счастья. Открытого счастья, как открытая книга. И это счастье от каждого человека ожидается. То есть, когда, допустим, близкий человек приходит, и от него ожидается, что вот он будет как открытая книга, и с ним рядом будет хорошо, что с ним будет гармония, с ним будет резонанс, вот это ощущение счастья. Когда человек приходит, он замкнут, закрыт, он сосредоточен на чем-то, ему спрашивают, что случилось? Что с тобой? Почему ты такой? И он чувствует, что он как-то немножко не в струю попал, то есть он как-то как будто здесь чужой. То он начинает говорить, ну вот, у меня было то-то, то-то, и начинает открывать свое сердце. И в результате, открыв свое сердце, он дальше улыбается, он дальше раскрывается, он становится таким же простым, таким же отзывчивым, таким же спокойным, и ему становится легче, так? То есть человек, который попадает в круг друзей, он естественным образом раскрывается, становится простым и счастливым. Но если он идет, допустим, туда, где люди враждебно по отношению к нему настроены, то в результате он замыкается, становится напряженным, становится раздражительным, и ему очень трудно быть счастливым в этой ситуации. Теперь, что же такое простота, которая возникает из истинного терпения? То есть истинное терпение означает, что человек воистину счастлив внутри, он может терпеть. Вот по этой же причине, что он может терпеть, он может также и стать простым. Потому что простота означает, что человек не боится ситуации внешней, которая находится рядом с ним. Он не сжимается от нее, он не чувствует себя некомфортно, он чувствует себя плохо. То есть простота означает фактически, что человек имеет настолько много счастья внутри, что ему достаточно быть счастливым в любой ситуации, и он поэтому абсолютно не обеспокоен тем, что происходит вокруг него. Кроме того, такой человек всегда желает всем счастья, даже тем людям, которые враждебны по отношению к нему, даже если с ними больно общаться, тяжело думать даже о них, он все равно желает им счастья, и поэтому ему нечего скрывать. Он приходит в это место и не зажимается по той причине, что ему нечего перед этими людьми скрывать. Он чист, как доска, как открытая книга, он прост и спокоен, у него нет никаких проблем по отношению к этим людям. Он, хоть допустим, они ему полжизни там испортили, все равно нет никаких проблем по отношению к этим людям, потому что внутри постоянно идет по желаниям счастья, постоянно желание, чтобы эти люди были счастливыми, чтобы у них было все хорошо, неважно, как они ко мне относятся и так далее. Вот это поведение в духе истинного ненасилия, когда человек действительно способен терпеть все вокруг, такой человек обретает удивительное свойство характера, которое дает ему возможность еще больше избавиться от гордости, от спесивости. Это качество характера называется простота. Простота – это удивительная сила. Если человек, который ведет себя в духе ненасилия, он способен открыть по отношению к себе людей и способен вызвать себя по отношению к ним к состраданию, то человек, который обретает простоту, вот эту силу характера, простоту, это реально определенные состояния разума. Этот человек способен видеть в людях их черты, как хорошие, так и плохие. Он реально может трезво смотреть на человека, имея простой характер. Это раз. И второе, такой человек, а люди сами делятся по отношению к нему на три категории. Ему не нужно совершать никаких усилий вообще. Первое. Люди, которые относятся честно к жизни, искренне, они начинают немедленно ему доверять. И они начинают верить ему. Люди, которые хотят что-то свое урвать от жизни, взять, то есть находящиеся в страсти, они начинают относиться простому человеку таким образом, что пытаются извлечь из него выгоду. То есть они сразу настраиваются хитренько по отношению к нему. Пытаются как-то его развести, что он простой такой. Простачок, им кажется. Вот. И третье, люди, которые находятся в невежестве, они начинают злиться на него, и они начинают оскорблять его, и начинают вести себя по отношению к этому человеку очень высокомерно, по-хамски и с таким внутренним презрением, пренебрежением. Таким образом, человек, живя в простоте, ему не сильно нужно напрягаться, чтобы понять, с кем можно общаться, от кого нужно держаться чуть-чуть подальше и от кого совсем надо держаться на расстоянии. У него совершенно нет с этим проблем. Если же он обладает истинной простотой, то такой человек никогда на самом деле не даст себя в обиду, как можно подумать, что если человек настроен очень просто, то тогда все будут на нем ездить. На самом деле есть три вида простоты. Простота в благости означает, что человек настроен просто, он, то есть, очень открыт по отношению к миру, но если кто-то пытается над ним совершить насилие, то он очень просто, опять же, честно, просто говорит ему, что так нельзя делать. Зачем ты это делаешь? Скажи, веди себя как надо, и все. Опять же, просто ему говорит, и опять с этим нет проблем. Вот. С другой стороны, он не является простачком. То есть человек, простота в страсти означает, что человек играет в простоту. То есть он ведет себя очень просто, открыто, допустим, среди своих друзей, которые занимаются чем-то, какой-то деятельностью. Допустим, у нас кружок «Умелые луки». Я прихожу в кружок, начинаю вести себя просто, открыто, доверчиво, а потом прихожу домой и замыкаюсь. Это простота в страсти, в зависимости от того, что мне нужно в жизни, как я хочу, то есть и у меня есть, если какая-то выгода от простоты. Или, допустим, у друга мама купила кулек вкусных конфет. Я подхожу к нему и говорю: «Слушай, как дела? Какая погода сегодня классная!» И начинаю очень просто себя вести. И он вдруг видит, что-то здесь не то. И потом выясняется, что просто на самом деле ему нужно дать одну конфетку. И все будет хорошо. Он отстанет и пойдет своей дорогой. И надо дать ему конфетку, и пускай идет. И как только он получает свою конфетку, он говорит: «О, извини, у меня сейчас дела срочные. Надо идти. Вот у меня там ребенок болеет. Надо, ну, в следующий раз встретимся. Давай, счастливо». И идет конфетку кушать. То есть, что ему нужно было? Ему нужен не друг был, ему нужна просто была конфетка. И поэтому он так открыто, и такое у него веселость какая-то наигранная появилась и так далее. Это простота в страсти, она очень сильно видна, выделяется. Такие люди, такая простота называется в народе наглость. Второе счастье. Вот, и есть еще другой вид простоты, который по-другому... В народе, Наташа, как вы считаете, как называется?
Скромность?
Нет. Простота в невежестве.
А, простота в невежестве?
Как в народе называется?
Грубость, может быть, какая-то. Нет, ну я не знаю, не обладаю.
Простота в невежестве, как говорят, простота хуже воровства. То есть простота в невежестве – это когда человек просто-напросто простофиля. То есть он... Простачок такой, очень доверчивый человек, да, это называется доверчивостью. Когда человек очень доверчивый такой, не разбирается в ситуации совершенно, а для всех, всем говорит что-то не в попад там. Ну, то есть человек, который совершенно простоватый такой, туповатый немножко парень. То есть это как раз совсем другое. Это простота в невежестве означает, что человек просто недалек умом, и он, не понимая ситуацию, вот говорит, что ему взбрело на ум. Вот это вот называется простота в невежестве. Или наивность, по-другому сказать. Но это очень сильно отличается от простоты в благости. Простота в благости – это истинная мудрость. Да, человек очень просто себя ведет, это проявление его силы по отношению к окружающим людям. Потому что, когда люди, допустим, ведут себя непросто, то они очень скованы, они не могут дружить, не могут чисто относиться, честные отношения строить. Ну, допустим, элита в обществе, да, элита. Часто элитные люди, они ведут себя очень зажато, скованно, пафосно. Они ведут себя по-светски. То есть, говорят, добрый день, как у вас дела? То есть, какие-то такие очень светские, светский настрой такой, светская дежурная улыбка там, светские какие-то такие совершенно фразы, движения и все прочее. Это, и вроде бы внешне это все выглядит как очень большая открытость. Но на самом деле, даже среди людей, которые занимают какое-то положение в обществе, есть по-настоящему открытые люди. И вот эти люди, они действительно соответствуют своему положению. То есть, они, если они руководители, то их все любят. Если они, допустим, просто в светском обществе находятся, то у них много настоящих друзей и так далее. То есть, люди, которые сохраняют простоту, несмотря на то, что они интеллектуально выделяются, эти люди на самом деле имеют гораздо большее преимущество в жизни, нежели те, которые ведут себя зажато, чванливо, замкнуто, артистично, сценично, кокетливо и так далее. То есть эти люди, они на самом деле не обладают особым счастьем, и действительно их положение в обществе как мыльный пузырь. Сегодня у них есть положение в обществе, завтра у них его нет. А простой человек, у него истинная дружба со всеми, он очень дружит, глубокие отношения, искренние, настоящие отношения с людьми. Поэтому если у него вон в беду попадет, что-то с ним случится, его никто не бросит. Его будут вытаскивать, его будут защищать, ему будут помогать во всех отношениях. И такой человек не останется без средств на жизнь, то есть он будет более-менее чувствовать себя даже в трудной ситуации достаточно хорошо. Итак, что же собой представляет настоящая простота в благости? Каковы определения вед? Бхактисиддханта Сарасвати комментирует, что простота – это первая квалификация святого человека, в то время как двуличие или хитрое поведение – это великое оскорбление принципов духовной жизни. В Шримад-Бхагаватам говорится, что простота это не что иное, как свобода от умственной двойственности, когда человек ведет себя в соответствии с своим пониманием вещей. И также в Шримад-Бхагаватам объясняют простоту как прямое поведение. Или ясность, прозрачность в поведении, когда ты ничего не, особо не скрываешь. То есть в этом смысле простота, слово простота созвучно честности. Как бы честный человек, простой человек пропитан честностью. И поэтому простота в какой-то степени основывается на честности. И когда человек это понимает, что нужно вести себя просто, он также понимает, что не нужно посягать на права других людей, в том числе на счастье, на хорошие отношения с тобой, или просто на право человека чувствовать себя более-менее раскованно. Потому что когда ты ведешь себя непросто, тогда другому человеку тоже придется зажаться как-то. Несомненно, простота также основывается на смирении. Потому что смиренный человек никогда не беспокоится о получении удовлетворения от почтения его другими. А именно это желание удовлетворения от почтения другими и создает вот это вот непростое поведение, двуличие. Итак, есть три кита, которые создают отсутствие простоты. Первый кит – это тщеславие или гордость. Когда человек стремится, когда человек стремится показать себя лучше, чем он есть на самом деле. Второе – политичность. То есть, когда человек пытается внушить другим людям то, чего на самом деле нет, но чего он хочет, чтобы они думали так. То есть, политичность означает обман в какой-то степени. И третий вид отсутствия простоты – это злоба, озлобленность. Когда человек в злобе находится, хоть он и может прямолинейно себя вести, но это простотой не назовешь, потому что злобный человек, он все равно не раскрывается как личность, он все равно зажат психически, поэтому нельзя сказать, что он по-простому себя ведет. Злобный человек всегда скован, зажат и напряжен внутри. Чем же простота отличается от доверчивости? Точно так же они отличаются, она отличается, как животное отличается от человека. Животное, оно очень доверчиво. Когда животному горло режут, то оно что он делает? Просто кричит. То есть оно дрыгает ногами. То есть оно, ему трудно понять, кто является причиной его страданий. То есть до последнего момента животное доверяет человеку, потому что он его кормит, поет, растит, и оно верит ему как Богу. И этот Бог берет нож и режет его горло в результате. Вот, это простота. Разумные живые существа, они ведут себя очень просто, открыто, но при этом они точно знают, что от кого можно ждать. В Нарди Бхакти Сутре говорится, что быть доверчивым, невежественным, простаком не очень хорошее качество. Простота – это хорошо. И простота означает, что человек не должен быть неразумным. Как же сформировать себе это качество, простоту? Схема, которая формирует простоту, она очень понятна по той таблице, которую мы изучали о развитии разума. Простота – это определенный этап развития разума, и поэтому, если человек идет этим путем, сначала смирение, потом победа над гордостью, отказ от насилия, терпение, и после терпения человек уничтожает себе предвзятость по отношению к другим и таким образом приходит к простоте. Какие же черты характера возникают у человека при отсутствии простоты? Это написано в Чайтанья Чаритамрите Матси Лила 12.135. Первое, что развивается, когда человек не склонен к простоте, открыто относиться к окружающим людям, то он не до конца их понимает, людей. Он не может резонировать с ними психически. В результате, недопонимая их, он начинает обижаться на какие-то проявления их поведения, и в результате возникает критицизм или желание реагировать на недостатки. Сильная склонность реагировать на недостатки окружающих людей, критицизм. То есть их недостатки он ставит выше всего остального, потому что все остальное ему для него никак не открыто. Все остальное в человеке для него как темный лес. Человек, который настроен в негативном ракурсе, он не видит, не резонирует с хорошими чертами характера человека, и поэтому он склонен критиковать этого человека, не видя в нем ничего другого. Отсутствие простоты еще больше развивает в человеке желание славы и популярности, потому что простой человек удовлетворен чем? Удовлетворен гармонией с окружающими людьми. А если человек непростой, то, соответственно, счастье он не испытывает от взаимодействия, взаимоотношений, чистого, глубокого взаимодействия с окружающими людьми. И поэтому что ему остается делать? Ему остается искать счастье в том, чтобы быть над людьми. То есть он пытается так быть счастливым, чтобы ему все пели псалмы. И это желание популярности возникает из-за отсутствия гармонии. И желание, естественно, высокого положения по той же причине. Когда человек, находясь в состоянии отсутствия простоты, видит, как просто два человека общаются друг с другом, испытывают счастье в общении друг с другом, какой черта характера у него тогда появляется на свет? Как вы думаете? Вот они счастливо общаются в моем присутствии, а у меня нет возможности счастливо с ними общаться. Что возникает?
Не знаю.
Возникает зависть.
Зависть.
Конечно. Счастье-то все хотят, а нету тю-тю. Поэтому как-то вот... Плохие они все-таки люди.
Это зависть говорит внутри нас.
Да, конечно. То есть хочется их как-то...
И начинаем...
Зря они фальшиво, они смеются. Фальшиво они улыбаются, делают вид, что они счастливы друг с другом. Такие вообще деловые. Это зависть. Дальше, когда человек непростой, то он привыкает вот к этому хитрому поведению такому, как партизанская жизнь у него такая, он к ней привыкает и перестает замечать, что все замечают, как он живет. В результате того, что он привыкает сам к такой жизни, он и думает, что все остальные тоже привыкли к тому, что он так себя ведет. Как только эта привычка появляется, то он начинает совершать запрещенные какие-то поступки, не сильно подстраховываясь и скрываясь. То есть он начинает просто вести себя уже подло по отношению к окружающим людям. И как-то оправдывает свое поведение. Так как, в принципе, самое главное оправдаться перед самим собой. И естественно, что так как человек не испытывает внутреннего счастья в отношениях, то естественным образом ему будет хотеться внешнего счастья. Поэтому он, несомненно, достигает жадности, будучи непростым человеком. Он никогда не удовлетворен, поэтому ему нужно хотя бы, чтобы что-то было в его жизни извне. Вот такие дела. То есть отсутствие простоты – это очень большая проблема, которая разрушает наше счастье. С другой стороны, простота вызывает сильную удовлетворенность внутреннюю. И люди становятся удовлетворенными сами, находясь рядом с простым человеком. Очень наглядный пример, и был такой великий святой царь, его звали Бали Махарадж. В чем заключается его святость? Вообще, он был царем демонов. И, будучи очень сильной личностью, он победил, то есть, чем выполнял свой долг, он должен был сражаться с полубогами и победил их всех. И завоевал весь мир. Но когда власть у полубогов уходит, тогда на землю приходит кто? Сам Господь приходит, чтобы им вернуть эту власть, потому что полубоги управляют всей вселенной. И поэтому сам Господь пришел в форме такого мальчика-карлика, брахмана, который во время жертвоприношения, когда Бали Махарадж совершал жертвоприношение, этот мальчик пришел к нему, будучи очень маленьким, таким хиленьким, с зонтиком, ну, как брахманы часто в солнечную погоду с зонтиками ходят. Он пришел, больше у него, кроме зонтика и командала, это такая лота, большая такая кастрюлька, из которой можно пить. Но обычно они с собой носят воду только и все, чтобы можно было пить. И больше у них ничего нет, в принципе. Из вещей таких странствующих священников, брахманов. И он, как такой странствующий предсвященник, подошел к этому царю, и так как он, видно было, что он светился, сиял, то его пропустили к самому царю, потому что в те времена очень уважали священников и брахманов. И когда гуру всех демонов, и в том числе Бали Махараджа, его личный духовный учитель, личный наставник, ну, не духовный учитель, скорее, а наставник. Он видел этого карлика, воплощение Бога, которого звали Вамана. Когда он увидел его, он немедленно понял, что это сам Господь пришел. И он также понял, зачем он пришел. Он понял, что Господь пришел для того, чтобы отнять у Бали Махараджа его власть над миром. И он, не задумывая, недолго думая, сказал это Бали Махараджу. Он сказал: ты знаешь, кто это мальчик вообще? Это сам Господь. И знаешь, зачем он пришел сюда? Для того, чтобы тебя лишить твоей власти. И Бали Махарадж сказал: я внук Прохлады Махараджа, великого преданного Бога. И я рожден от его сына. И в моем сердце преданность Богу является главным, как бы, что есть в моем существовании. И наконец-то я увидел самого Господа. Поэтому пусть он даже скрывает от меня что-то, я не буду раскрывать его тайны. Просто пускай, если он что-то хочет у меня попросить, я дам ему все. И Шукрачарья сказал: он отнимет у тебя все, тебе ничего не оставит. Баня Махарадж сказал, что хорошо. Пускай отнимает все. И он просто и открыто повел себя в присутствии всех его и в присутствии своего наставника, в присутствии своих родственников, в присутствии своего войска, военачальников. Он фактически, у него был выбор или оставить этих всех людей при власти, или вместе с собой всю их власть и всю их могущество и величие похоронить. То есть у него был выбор или выбрать Бога, или выбрать всех окружающих людей. И правильно что сделать?
Выбрать Бога?
Конечно, правильно выбрать Бога, потому что Бог всегда всем желает только счастья. Он никогда не сделает никакой глупости. И так и сделал Бали Махарадж. Он просто предался Богу, и он сказал ему: проси все, что хочешь. Тот сказал, что мне ничего не надо. И тогда Бали Махарадж сказал ему: раз ты пришел сюда, ты должен попросить чего-то, потому что Брахман никогда не уходит от меня с пустыми руками. И тогда Бали Махарадж: ну раз ты настаиваешь, Бали Махарадж это сказал, то Вамана, Господь Вамана сказал: ну раз ты настаиваешь, тогда дай мне 3 шага земли. И Бали Махарадж сказал: делай свои, отмеряй свои шаги в любую сторону. Как только ты отмеришь, та земля в этой вселенной, во всей этой вселенной будет твоя. И никто не посмеет на нее посягнуть. И прежде чем он сказал это, он должен был, прежде чем сказать, он должен был окропить руки водой, чтобы его слова приобрели силу. То есть это называется ачимана, очищение перед произнесением таких слов. И для того, чтобы сделать ачиман, он должен был налить его из кувшинчика такого медного. И Шукрачарья, он обладал мистическими совершенствами, он превратился в муху и заткнул с собой горлышко у краника, и вода не выливалась. То есть он не мог окропить водой руки. И тогда Господь Вамана говорит: там какая-то соринка попала, говорит, чайник, сейчас я помогу тебе, царю. И он взял соломинку и ткнул в Шукрачарью, зная, что он там сидит. Он проткнул ему один глаз. И теперь Шукрачарья, он с одним глазом ходит, у него один глаз проткнутый. Вот он вылетел оттуда, естественно. И Бали Махарадж, он окропил руки и сказал, такие слова произнес, которые дали возможность Вамане делать 3 шага. А Шукрачарья, разгневанный, сказал, что ты ослушался своего наставника. Ну, то есть он фактически его таким образом отказался от своего ученика. То есть в полном позоре, в полном стыде, то есть лишенный милости родственников, всех правителей там, демонов. Ну, то есть управляли они всей вселенной. То есть фактически он лишил самого большого положения, которое только бывает в этом мире. Он что произошло дальше? Дальше произошло следующее. Вамана начал сильно расти и одним шагом перекрыл все 3 планетные системы. Всю Вселенную фактически. Ну, все 3 мира имеется в виду. Низшие планеты, средние и высшие. Потом второй шаг он когда сделал, он пробил оболочку Вселенной. И верхнюю оболочку сверху он пробил. И потекла вода. То есть первый слой – это первый элемент Земли, оболочки Вселенной, а второй слой – первый элемент воды. И поэтому и Вселенная темная. Мы смотрим, везде темнота, потому что первый элемент Земли все окутывает Вселенную. Духовное сияние с духовного мира до нас не доходит из-за этого. И в результате того, что первый элемент, первая оболочка Вселенной была пробита, а всего их 7, этих оболочек. Из второго слоя полилась вода на тонком плане. И эта вода, она льется до сих пор и проливается через всю Вселенную, очищая ее. И уходит потом в океан молочный, который находится в нижней части Вселенной. И эта вода называется как? Которая вот так льется через Вселенную. Она дает 4 ручья на Земле.
Река Ганга?
Угу. На Земле она дает 4 ручья. Она падает на голову полубога Шивы. И дальше она течет по Земле 4 рукавами. Первый рукав протекает там, вот где Индия.
Угу.
Второй рукав протекает на тонком плане. Третий рукав протекает на низших планетах, очищая грешников всех. То есть, ну, как бы в подземном мире, потому что под землей, в подземном мире, там ниши тоже считаются миры, и там течет под землей третий рукав Ганги. Четвертый рукав Ганги, это находится на тонком плане, он разделяет царство мертвых от царства живых. Когда душа уходит из тела, она должна перейти реку. Так вот, эта река, это Вайтарани называется, река Ганга. Когда душа переходит, она уже не может, человек уже не может воскреснуть. Он, то есть сердце останавливается, и клиническая, анатомическая смерть наступает. Когда душа выходит из тела, наступает клиническая смерть. Если душа не переходит эту реку, то она может вернуться в тело назад. Это описывают веды. Но это более такой серьезный разговор. Но я все это сказал потому, что истинная простота, она на самом деле настолько потрясает людей. То есть Бали Махарадж очень просто себя повел. Он не лукавил. И в результате полубоги начали осыпать его цветами. Но это произошло после одного поступка последнего. Потому что
третий шаг куда-то должен был сделать.
И Господь спросил, куда шагать третий шаг, я уже шагать некуда, я перекрыл всю Вселенную.
Я все перешагал.
И он говорит, Бали Махарадж, ну тогда сделай третий шаг мне на голову. И Господь поставил третий шаг ему на голову и с высших планет его своей ногой спустил на самую низшую планету, на которой Бали Махарадж до сих пор и находится, совершая аскезы. И он чем он там занимается? У него там есть свой дворец небольшой, и в этом дворце, в самой центральной комнате, горит костер. И он сидит на этом огне и совершает такую аскезу. А Ваманадев стоит привратником возле ворот этого дворца и охраняет, чтобы никто туда не зашел, не помешал ему совершать эту аскезу. Когда закончится день Брахмы, то Индра, властитель высшего мира, он должен будет закончить свое правление. И следующим Индрой во Вселенной будет Бали Махарадж. Это предсказано в Ведах, предсказательно. То есть он будет все это время находиться там, на низшей планете, и совершать аскез до тех пор, пока он не станет уже правителем высших миров в следующей жизни. Ну, то есть в этой жизни, находясь, но в следующем дне Брахмы. Итак, мы говорим о простоте, что это украшает. И полубоги начали осыпать его цветами, несмотря на то, что он царь демонов, и он их разгромил. Они, увидев такой поступок, они начали осыпать его цветами. На потолоку посыпались небесные цветы. Благоухание такое в челюсти Вселенной пошло. Такой поступок он совершил. Если человек очень с простым сердцем поклоняется Богу, то он заслуживает самой высокой его милости. Если человек искренне, не желая ничего взамен, просто поклоняется Богу и просто предлагает ему все, что у него есть в жизни, то этот человек достигает самого высокого положения в этом мире, становится очень возвышенной личностью, и он Богу дороже всех остальных людей. Такая личность. Человек должен проявлять простоту не только в простом поведении, в отношениях с людьми, и не только в служении Богу, но также он должен проявлять простоту в служении старшим. Когда человек очень просто и недвусмысленно объясняет старшим свое поведение, пытается просто и без всякого ложной мысли, без всякого желания почета, награды служит старшим, то такой человек действительно достигает больших преимуществ в жизни. То есть он очень имеет высокую степень возможности принять высшие истины какие-то. И по этой причине простоты женщинам проще приблизиться к Богу. Потому что у каждого пола есть свои какие-то преимущественные черты характера. Допустим, у мужчин есть решимость, есть способность работать над собой, очень выраженная такая способность добиваться чего-то в жизни. У мужчин есть, допустим, аскетизм природный, способность в любых условиях жить, непритязательность, комфорту и так далее. У женщин всего этого нет, но у женщин есть другие черты характера. Это доброта, отзывчивость, чуткость, заботливость и простота. Вот из-за простоты, из-за этой черты характера, согласно ведическому знанию, женщины быстрее способны поверить в Бога. Если мы, допустим, возьмем сейчас современное общество и возьмем любой храм, допустим, пойдем туда, то мы увидим, что в этом храме 90% стоят женщины, только 10% мужчин. То есть, когда мы говорим о серьезной какой-то сильной вере в Бога, в высшие силы, то мужчин мы не сильно много видим в таких местах. Ну, за исключением мужских монастырей, там, конечно, одни мужчины. Но женщины, они очень склонны верить в Бога и очень склонны к истине из-за своей простоты. Они очень быстро принимают те идеи, которые связаны с истиной. И поэтому процесс принятия высшего знания, он всегда имеет свои этапы. Первый этап его принимают женщины. Второй этап его принимает молодежь, потому что они тоже достаточно открытые. Третьим этапом принимают уже мужчины, зрелые мужчины, которые к чему-то стремятся. И только четвертым этапом принимают пожилые люди, которые уже очень закостенелое такое имеют мышление, которые уже имеют свои догмы в жизни. Им очень трудно перестроиться. Вот такие дела. Какие-то есть вопросы по этой лекции? Нет? Понятная лекция. Простота характера также делает организм здоровым, потому что на самом деле, когда человек ведет себя двулично, он сталкивается с окружающей средой, своей психикой, и очень сильно изматывается, он очень устает в жизни. С другой стороны, человек, когда простой, он наоборот очень сильно гармонизирует с окружающим миром, и поэтому у него функции организма работают очень отлаженно и нормально. Так, например, если человек может спать, допустим, на снегу, если он может находиться под открытым солнцем долго, это такой, ну, такие вещи человек, не имеющий простоты, сделать никогда не сможет. Потому что такая способность вести себя таким образом возможна, если человек имеется, находится в полной гармонии с природой. Полной гармонии. Согласно аюрведе, если человек замкнут, ведет себя непросто, то он получает гипертонию. Это болезнь скопления энергии. То есть гипертония означает, что огненная энергия не выходит из человека, а скапливается в нем. Или воздушная, допустим, энергия праны. В результате энергия скапливается в человеке, повышает в нем какие-то функции. Или у него повышается кислотность, или у него повышается напряженность нервной системы, что дает параличи, допустим, или психические заболевания. И также двуличие, замкнутость, напряженность дает внутренняя зажатость, дает повышение артериального давления. Поэтому замкнутый, зажатый, неоткрытый человек, который не ведет себя просто, он очень подвержен заболеваниям, потому что он сталкивается с окружающей средой, он не имеет с ней гармонии. Сталкивая окружающая среда, если, допустим, его психика слабее, чем тех людей, которые находятся рядом, то в результате он начинает чувствовать себя несчастным, задавленным и больным. Вот такие дела. Ну вот, в принципе, все, что я хотел сказать про простоту. Единственное, что можно добавить, это то, что простота дает человеку возможность видеть старших. То есть человек, который ведет себя двулично, ему очень трудно, как мы уже говорили, понять хорошие черты характера человека. И, соответственно, когда человек не видит хороших черт характера другого человека, то у него возникает очень большая трудность в том, чтобы понять, кто мудрее его. То есть человек, который не склонен видеть хорошие черты характера, он не может разобраться, кто мудрее его. Потому что, когда ты видишь хорошие черты характера, ты также можешь другого человека, ты можешь также сравнить эти черты характера с чертами характера своими. И вот это сравнение черт характера другого человека со своими дает возможность определить, насколько более свят другой человек, насколько он более возвышен. И поэтому простота приводит человека всегда, когда человек полностью очистившись, простота приводит человека к возможности увидеть настоящего святого. Настоящего святого, который может стать его духовным учителем. Поэтому пока человек не обретает истинную простоту, он никогда не сможет найти себе духовного учителя. Он никогда не сможет найти личность, которую он предастся в своей жизни. Поэтому только простые люди способны находить себе духовного учителя. Простота в данном случае, она рождает искренность. То есть человек, он вдохновляется качествами, чистыми качествами другого человека по той причине, что он очень открыт по отношению к ним, он очень сильно их видит. С другой стороны, если человек зажат, то истинные качества другого человека давят на него. И он такой зажатый человек, очень боится святых людей, он держится от них на расстоянии, ему они противны, неприятны, и рядом с ними он сильно напряжен. Потому что от них идет какая-то сила, он эту силу очень, потому что она тоньше его силы, ему эту силу очень трудно понять, поэтому он сильно напрягается, сковывается рядом со святыми людьми. А простые люди, они открыты, у них сердце открыто, они тут же видят истину от человека, которая исходит. И сразу же немедленно начинают восхищаться, восторгаться этой истиной. И когда человек долго в атмосфере такого чистого, возвышенного, святого находится, ему хочется полностью всю жизнь ему отдать, потому что он не видит смысла вообще как-то думать по-своему, понимать вещи по-своему. И такой человек полностью предается такому возвышенному святому и в результате принимает его как духовного учителя.
Олег Геннадьевич, у нас есть три вопроса от слушателей.
Угу.
Сергей пишет, как правильно культивировать в себе качество простоты и есть ли какие-либо техники для этого?
Как я уже говорил, качество простоты – это всего лишь способность понимать, что в этом мире нет возможности что-либо играть в какую-то игру перед людьми, потому что все и так все понимают и видят. Только простые люди способны реально открыто общаться, вызывать доверие у старших, допустим. Только простые люди способны в любой круг общения входить в этой жизни, и они не будут никем высмеяны. То есть когда человек по-настоящему прост, его никто не боится. То есть все с ним устраивают отношения. И если человек попал в чужую компанию, допустим, если он прост, то его люди эти принимают очень легко своим. Вот. Как добиться простоты? Простота – это определенное свойство разума, поэтому только культивируя разум, можно развить себе простоту. Простота не развивается с помощью каких-то техник, тренировок. Надо просто понять, как воспринимать этот мир. Надо попытаться понять, что такое счастье внутреннее, а не внешнее. Потому что когда человек стремится к внешнему счастью, он никогда не будет простым. Ему всегда надо будет играть какую-то роль. Но когда человек стремится к внутреннему счастью, он сразу успокаивается, и у него возникает простота сама собой. Не надо ничего культивировать. С другой стороны, если человек от природы наивен, допустим, то это тоже не признак простоты. Это признак всего лишь того, что он недооценивает окружающих людей, недооценит то, как они могут, допустим, поступить по отношению к нему. С другой стороны, простой человек, наоборот, он очень четко и ясно видит качество характера других людей. И при необходимости он может закрыться от человека. Но делает он это не так, как двуличные люди делают. Он просто от него отстраняется и желает ему счастья. Это и есть его закрытость. То есть он просто старается лишнего с ним не общаться и все. Вот таким образом. То есть когда человек развивает в себе те черты характера, которые мы перечислили, смирение, раз, которое рождает способность давить себе гордость, два, то есть дальше способность отказываться от насилия по отношению к окружающим людям, три, дальше возникает терпение, которое не насилие очищает человека, возникает терпение, и после терпения уже человек реально способен. Терпение благости не означает, что человек дуется, как мы говорим. Терпение благости означает, что человек принимает мир, каким он есть. Он его терпит. Терпит означает принимает, желает счастья всем. Это и есть принятие на себя тяжести. Когда человек упражнение йоги делает, то в какой-то момент, чтобы принять в себя тяжесть этого положения, он расслабляется. Это расслабленное состояние называется терпением. А когда человек в такое состояние входит, он ведет себя просто по отношению к своему собственному организму. То есть он все упрощает, он просто берет и расслабляется. Вот точно так же, когда человек достигает такого уровня смирения по отношению к своей судьбе, он просто начинает просто себя вести перед начальником. Начальник строгий, строгий, но так как я против него ничего плохого не делаю, я зла не держу, свои обязанности не нарушаю, поэтому что мне от него скрывать? Я потом просто перед начальником веду себя просто, и все. И вот такое состояние, когда человек вот так себя ведет, называется как? Называется простота. И она не возникает каких-то тренировок, техник, она возникает просто от того, что человек достигает этого определенного уровня развития разума. Конечно, молитва увеличивает простоту, конечно, раскаяние увеличивает простоту, конечно, открытие сердца увеличивает простоту, конечно, понимание, что мы, играя в какую-то роль, ничего в этой жизни не добьемся, увеличивает простоту. Это все развивает разум, и поэтому вот так его и надо простоту развивать.
И все-таки слушатель Сергей спрашивает, может быть, есть какие-то асаны и мудры?
Асаны воздействуют на прану. Они не воздействуют на разум. Мудры тоже воздействуют только на состояние ума. А на разум воздействует только молитва и поведение. И то есть, когда человек ведет себя правильно в обществе, эта асана дает простоту. Или когда человек молится Богу искренне, эта асана ума уже дает простоту. То есть нет возможности на разум с помощью техник влиять. Это разум, техники связаны с умом, разум связан с практикой, с жизнью. То есть человек не может, допустим, какие-то техники делать, которые разовьют в нем правдивость, смирение. То есть можно, допустим, техникой делать, допустим, какой-то я правдив, но пока ты правдиво не начнешь разговаривать с окружающими, ой, пока ты правдиво с окружающими людьми, извиняюсь, и начнешь пытаться правдиво разговаривать, ты правдивость себе не разовьешь. Хоть ты делай какие-то техники, хоть не делай, не имеет никакой не имеет разницы. Какой следующий вопрос?
Вопрос следующий очень интересный. Слушательница пишет, я вас слушаю в наушниках, слышно только в одном ухе. Но это у нас, мы можем вещать только вот в наушниках через одно ухо. Такая вот у нас ситуация. И возникает вопрос, каким ухом слушать, чтобы понять лучше и заполнить информацию, спрашивает Елена.
Если
благодаря.
Человек слушает правым ухом, то у него информация входит в волевые центры, меняя его жизнь. Вот. А если человек слушает левым ухом, то информация входит в сердце и влияет на его какое-то... дает ему что-то более сокровенное отношение с тем человеком, который читает лекции. Поэтому лучше всего слушателям такие лекции, которые я, как читаю я, подобные лекции, надо слушать лучше всего правым ухом, чтобы они меняли вашу жизнь. Сокровенные отношения лучше сходить с духовным учителем. Я не могу быть духовным учителем, поэтому... лучше мои лекции слушать правым ухом, чтобы они как-то действовали на жизнь. Дальше следующий.
У Елены есть еще один большой вопрос, но я оставлю его на десерт. А наш слушатель Роман пишет.
Мы кушаем вопросы, значит, я понял. На десерт сейчас этот вопрос, а там похлебка у нас сейчас будет, да какой-то другой вопрос.
А вам не кажется, что если обо всем этом думать, то мы уже никогда не будем простыми? А я думаю, что простота никому... кому-то дана, а кому-то нет.
Ну вот дана и не дана — это факт, что некоторые люди по природе просты. Это значит, что они развили простоту в прошлом. Если мы будем думать обо всем этом, то мы тогда запутаемся и простыми не будем. Но если мы все это послушаем, изучим и дальше будем так жить, тогда мы, несомненно, станем простыми. Дело в том, что одни люди, слушая вот эти лекции о развитии качеств, черт характера, они очень много думают от этого, и толку от этого никакого не бывает. А другие люди, послушав это, они разбираются в этом вопросе и начинают так пробовать так жить. Вот именно для этих людей я лекции читаю, а не для тех, кто слишком много думает о простоте, о скромности, о смирении и так далее. То есть моя задача — дать что-то практическое людям, чтобы они потом это использовали в своей жизни, понимая, что они делают. И эта практика разума означает поведение, означает понимание вещей. Практика разума отличается от практики ума, который, допустим, таблица умножения, там учится, там table, то есть английский язык учит. Это практика ума. Или, допустим, практика ума — болтать что-то, допустим, раки очень большие, по 5 рублей, ну по 3 маленькие, ну по 3 и так далее. То есть болтовня какая-то идет. Это практика ума. Мы занимаемся здесь не болтовней. Моя задача заключается в том, чтобы рассказать, что нечто понятое мной и узнанное мной из вед, которое бы послужило возможностью человеку применять это в жизни и таким образом развивать свой разум. И мы вовсе не станем непростыми в результате этого, потому что как раз развитие разума и дает человеку простоту, чем и отличаются святые люди от обычных. Если мы встречаем настоящего святого человека, он ведет себя с тобой кристально просто. У него нет от тебя никаких проблем, никаких секретов. То есть он ведет себя...
Никем не притворяется.
Никем не притворяется. Он ведет себя с тобой кристально просто. Это и есть качество незамученного, незамудренного, незапутанного, а настоящего разумного человека.
Замечательно. И вот также Елена к нам прислала еще один вопрос. Он содержит в себе много вопросов.
Ой, я не смогу тогда ответить.
И он по семейным отношениям, взаимоотношениям. Олег Геннадьевич, ну давайте постараемся.
Давайте.
Должны, я буду зачитывать медленно.
Мне уже страшно стало.
И так основательно, очень такой мудреный вопрос. Должны ли другие люди говорить жене о плохих поступках или недостатках ее мужа? Если да, в каких пределах? Если да, то для чего? Если да, то получается ли, что тот человек, который уведомил жену о плохом, получил плохую карму, если жена с мужем ссорится из-за этих известий или еще хуже — разводится? Если не стоит говорить, то опять-таки почему? А если жена ваша близкая подруга или состоит в родственной связи, что лучше, промолчать или сказать горькую правду? Если говорить мужу плохое о жене, это одно и то же, что говорить жене о муже. По идее, муж-то должен исправлять неправильное поведение жены. Или ответ одинаковый и для жены, и для мужа?
Значит, начнем сначала. Если люди еще не женились, то девушке надо обязательно говорить о том, что сделал этот человек, чтобы она поняла, стоит ей выходить за него замуж или нет. Как хорошее, так и плохое надо о нем сказать. И она должна все это с ним выяснить. Ну, допустим, если человек ушел от своей жены, допустим, вот, и хочет, ну, еще не успел развестись, уже, допустим, ему нужно заново, то есть он хочет на ней жениться, тогда она должна подумать, стоит ли ей вот так поступать. Вот. То есть, но когда они уже женились, и он стал мужем, то слушать, стоит ли говорить или не стоит, это уже другой вопрос. Бывает, люди болтают. Но стоит ли жене слушать внимательно плохие, о плохих новостях по отношению к своему мужу, вот в чем заключается проблема. Потому что на самом деле она может, в принципе, как-то и, ну, вскользь там как-то это принять, что это есть. Но если она внимательно послушает, она реально осквернится, и ее верность пошатнется очень сильно по отношению к мужу. Поэтому лучше не сильно так уж заслушиваться. Ну, что-то сказали и сказали. И если ты услышала что-то плохое, надо обязательно мужу сказать об этом и объяснить. То есть, если пусть даже людям не запретишь говорить, они все равно будут болтать. Вот. И Когда жена услышала что-то плохое о муже, она должна прийти, сесть рядом с ним и рассказать все, что она услышала, и пусть он объяснит ей, что это значит все, или он раскается, или скажет, да, я там неправильно поступил, или он скажет, да это все ерунда, я вот так вот все было на самом деле. И тот и в другой случай хорош, то есть он таким образом отношения восстановит. То же самое, если, допустим, мужа о жене плохо говорят, он должен тоже открыть ей сердце, сказать, что вот так и так. Но на самом деле есть два типа людей, которые говорят что-то мужу и жене. Само слово «плохо говорить» о жене или муже означает «недоброжелателей». Так? Это те люди, которых слушать вообще не надо, потому что они портят, разрушают семью. Теперь есть другой вариант, как люди делают. Они пытаются помочь семье. И они говорят не плохо о жене, а, допустим, предостерегают о том, что вот это неправильно, как она себя ведет.
Есть разница заметная.
Да, то есть они попытаются помочь этой семье, они говорят плохо. Понимаете?
Угу.
То есть, когда человек говорит плохо, он фактически вычеркивает из твоего сердца твоего родственника. Надо заткнуть уши и уйти от этого
человека. Это как критика такая, да, получается?
Это не критика, нет? Это разрушение семьи фактически.
Угу.
Это нож в сердце. То есть, между мужем и женой же очень глубокая вера должна существовать. И когда кто-то тебе критикует жену, допустим, ты и сам знаешь, что она такая. Ну, допустим, кто-то говорит, она у тебя такая ворчунья. Ну, допустим, ты и сам знаешь, что она ворчунья. Но зачем тебе это слушать от кого-то еще? Чтобы разрушить отношения, чтобы посеять раздоры, надо ему сказать, да, это так, но это не твое дело. То есть надо защитить жену. Надо сделать так, чтобы этот человек больше не болтал. Потому что между кем больше... Вот понимаете, надо выбрать, между кем и кем ты хочешь доверительное отношение. Если ты хочешь доверительное отношение сохранить своей женой, тогда ты защищай жену. А если ты хочешь в этих ситуациях, ведь человек поляризует тебя, он говорит, или ты со мной будешь дружить, или с ней останешься. Он тебе говорит искренне, твоя жена такая плохая на самом деле, ты что, об этом не знал? Вот. И таким образом надо или отпор этому человеку дать, или принять его отношение. Если ты принимаешь его, значит тебе придется вычеркнуть из своего сердца жену, потому что невозможно и там, понимаете? Как раз здесь искренний человек не может и там, ему надо честно себя вести. Ну вот, в основном я так ответил.
Слушатель Роман также еще спрашивает. Он говорит, что он, в принципе, не сомневался в том, что вы ответите именно так на вопрос о простоте. И еще вот он говорит, что как все-таки определить, святой человек или нет?
Невозможно определить, святой человек или нет. Это святой человек сам раскрывается перед тобой. Святой человек более возвышен и тонок. Мы не можем его определить, если он сам этого не захочет. Только когда мы служим людям святым, когда мы честно слушаем их наставления, когда мы им служим, тогда они раскрываются перед нами, и мы тогда сможем воистину определить их святость очень глубоко. Но если человек действительно чист, он может и сам определить святость другого человека, но для этого надо обладать какими-то качествами характера такими. Можно также определить по поведению человека и по изучению его жизни. Можно изучать его жизнь, читать о его поступках, определять, в конце концов, понять, что он действительно святой человек. Ну вот, в принципе, и все. Давайте закончим на этом нашу лекцию.
Да, подвели такой большой итог большим количеством вопросов. Развитие разума, лекция 15. Мы сегодня говорили о простоте. Итак, дорогие радиослушатели, Олег Геннадьевич Торсунов был с вами в прямом эфире. И он продолжает оставаться, так как у нас сейчас будут консультации.
До свидания.
Спасибо, спасибо большое, Олег Геннадьевич.
Спасибо
за
вам.
Лекцию.
Всего доброго.
Аюрведа. Радио.